Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Криньевский. Сергей Михеев у нас сегодня в видеотрансляции в виде фотографии и в виде звука, в виде голоса. Сергей Александрович.
Да, здрасте, Сергей. Я надеюсь, что вы поставили хорошую фотографию, а не какую-нибудь смешную.
Одну из ваших лучших, Сергей Александрович.
Спасибо, да. Приветствую всех радиослушателей. Начинаем передачу «Железная логика». Подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика». А в Рутюбе, Яндекс, Дзене и ВКонтакте Сергей Михеев, ну и Вести ФМ ведет, так сказать, трансляцию. Вы можете все это увидеть. Вживую, кому, в общем, совсем уж делать нечего. Вот так вот. Ну, начинаем нашу передачу. У меня есть пару... А, вы еще что-то хотели сказать, вставить, где можно смотреть?
Да-да-да, смотреть можно по ссылкам в телеграм-канале Вести ФМ+. Вот.
Это очень серьезное, так сказать, да, добавление. Надеюсь, что когда-нибудь нас будут транслировать на платформе «Смотрим», но пока мы недостаточно умны для того, чтобы транслироваться на такой платформе, как «Смотрим». Вот поэтому слушайте нас на платформе «Смотрим» или что-нибудь в этом роде. А вот, что касается, так сказать, текущих событий, их довольно много, но вот у меня вызвало там два события из таких самых крайних интересных. Первое. Украинская сторона, по поводу, так сказать, боевых действий, украинская сторона начала активно распространять информацию о том, что она собирается перейти в контрнаступление на юге, что министр обороны получил, значит, приказ вернуть юг Украины. Ну, что такое юг Украины, довольно трудно понять, потому что, наверное, Крым тоже считается югом Украины, но, видимо, в первую очередь имеется в виду Херсонская область и та часть Запорожской области, которая находится под нашим контролем. Но, с одной стороны, я не стал бы к этому относиться совсем уж как-то легкомысленно, потому что, действительно, они мобилизуют там всех, кто вообще, так сказать, всех, кто может двигаться у себя на Украине. Хотя это каким-то образом сочетается странным образом с наличием там нескольких миллионов потенциальных призывников за границами Украины. Но тем не менее. Вот, то есть совсем уж, так сказать, как-то я, честно говоря, это не списывал бы со счетов, да, потому что, насколько я понимаю, как раз они сейчас бросают в бой необычных резервистов, а более, как бы, подготовленные опытные части оттягивают, наоборот, с линии соприкосновения, но, видимо, будет там перегруппировать, там, так сказать, давать им, так сказать, отдыхать, перевооружать и прочее. Но с другой стороны, насколько я... То есть можно предположить, что активное распространение подобных слухов, ну, во-первых, это, знаете, редко, когда действительно готовится серьезное наступление, там, да, редко само по себе там командование значит, об этом громогласно заявляет. Из чего я делаю вывод, что у этих заявлений есть, в том числе, чисто такая пропагандистская цель, или, скажем так, первая цель военно-пропагандистская, а именно, значит, постараться помешать тому, вернее так, постараться, так сказать, сделать так, чтобы довольно большое количество сил мы концентрировали на юге для возможного, так сказать, отражения их контрнаступления, а при этом продвижение, так сказать, как раз вот на Донецком участке было бы минимальным. Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем обстреливать Донецк, и вы знаете, какие жуткие жертвы вот за последние, так сказать, там дни были, несколько детей погибло. Вот. Для них, для вот этих вот изуверов из Киева это важно. Им важно для того, чтобы, как бы, вот показывать, что они могут обстреливать Донецк, что гибнут мирные люди. Вот. Поэтому они анонсируют эти вот наступления для того, чтобы, возможно, так сказать, да, заставить нас держать там какие-то дополнительные силы. С одной стороны. С другой стороны, я думаю, что это давление на мозги, в первую очередь, населения Херсонской и Запорожской областей, которые фактически уже вошли в состав России, давайте называть вещи своими именами. Вот там активно идет интеграция этих территорий, начиная от получения паспортов и заканчивая, так сказать, хозяйственной, экономической деятельностью. Вот. Ну и для того, чтобы, значит, а, напугать, б, сорвать эти мероприятия, так сказать, ну и в, внести вообще общий, так сказать, хаос, дезорганизацию, мне кажется, вот эти вот новости вот эти в основном и засвечиваются. Вот. Но в любом случае, еще раз говорю, там меня вот на прошлой неделе, в пятницу я говорил, так сказать, все обратило внимание всех с такое таинственное заявление Путина насчет того, что мы еще посерьез ничего не начинали, а тут появилась новость о том, что 15 июля якобы, по крайней мере, на какое-то экстренное внеочередное заседание, хотя сессия уже весенняя закончилась, собирается Госдума, вот, и, возможно, Совет Федерации, да. Ну что ж, посмотрим, что, так сказать, за этим последует. Я, честно говоря, там, понятно, что в голове какие-то прогнозы имею, как бы, но пока я не вижу смысла, так сказать, это что-то по этому поводу говорить. Хотя, может быть, вообще все это в итоге обернется всего лишь слухами. И второе, на что я обратил внимание, это сегодня, 11 июля, Литва объявила об ужесточении санкции по транзиту грузов в Калининград. Это я к чему? Это я к тому, о чем мы говорили как раз на прошлой неделе. Мы тут как бы уже недели две ждем разъяснения Еврокомиссии. И вот, в частности, наш МИД говорил, что вот до 10 июля Еврокомиссия должна дать разъяснение, а также активно муссировались слухи, что вот, мол, Евросоюз, так сказать, сдал назад, сейчас вот мы придем к тому, что было до этого. Вот сегодня 11 июля. Ну что, получили разъяснение Еврокомиссии, я хочу сказать. Я скажу честно, что я лично считаю, вот мое личное мнение, так сказать, да, иногда имеет смысл маневрировать, интриговать, так сказать, да, иногда имеет смысл проявлять терпение, а иногда ничего, кроме проблем, да, и дополнительных трудностей, это не дает. Уже вот неоднократно мы с вами обсуждали как бы, да, эти темы, и мое мнение очень простое. Иногда надо проявить меньшую жесткость, чтобы избежать больших трагедий, для того, чтобы потом не пришлось проявлять большую жесткость, да. Ну вот Литва, так сказать, да, куражится там, да, в своем вот этом вот, в своей ненависти к России. Ну что вы ждете? Каких разъяснений от Еврокомиссии? Каких вам надо, так сказать, этих разрешений от Еврокомиссии? Чего вы вообще ожидаете от этой Европы? Мне кажется, здесь есть у нас какие-то преувеличенные ожидания по поводу того, что в Европе вот сейчас действительно ухудшается экономическая ситуация. Это правда. Вот. И вот поэтому там будет происходить такой политический дрейф, опять же, там, в сторону того, что а давайте вернемся к тому, что было до 24 февраля. Я думаю, что это иллюзия. То есть, точнее так, экономические трудности реально есть. Значит, влияние на политическую ситуацию они будут иметь, но это, скорее всего, будет процесс достаточно длительный и неоднозначный. Вот. А такие страны, которые идеологически мотивированы, типа Литвы, да, они, мне кажется, вот будут морозить свои уши на зло маме до полного посинения, стопроцентного. Поэтому вот эти наши ожидания разъяснений Еврокомиссии закончились до 10 июля, закончились тем, что 11 июля Литва объявляет о дополнительном ужесточении санкций. Там она ввела дополнительные, так сказать, эти ограничения на ввоз цемента, алкоголя, я не знаю, там, ну, понятно, там, так сказать, значит, цемент, наверное, можно использовать при строительстве укреплений, алкоголь, видимо, должны все время употреблять российские солдаты, по мнению, как бы, литовцев, ну, и что-то в этом роде. Ну, и еще там целый ряд, так сказать, товаров и прочее, и прочее, прочее. В общем, они хамеют с каждым днем, как бы, мы все обещаем, опять вот Мария Захарова, при всем уважении к ней, так сказать, ну, что ж, типа, у России не бесконечное терпение, и наш ответ будет достойным. Вы знаете, а мне кажется, за эти 30 лет как раз все наоборот. Все, что делает Россия, как раз создало у Запада коллективного ощущение того, что у России бесконечное терпение, или более того, что вообще терпение, как бы, да, это, ну, вернее, да, мы даже и не терпим, мы просто соглашаемся. Я согласен, что многое изменилось, в том числе за последние несколько месяцев. Вот. Но, тем не менее, в этой ситуации, когда многое изменилось, я тем более не вижу, так сказать, причин беречь такую страну, как Литву. Да. Мы же объявили о возможных экономических, хотя бы экономических санкциях. Никто же не призывает там, чтобы начинать войну. Вот. Но хотя бы экономические санкции можно ввести. Вот. Какого разъяснения мы ждем? Что мы думаем? Мы думаем, что кто-то это оценит, что ли? Да? Мне не очень понятно. И еще раз повторю, в современных условиях есть такая очень важная вещь, как общественное мнение. Общественное мнение внутри нашей страны. Вот с этим общественным мнением его нельзя игнорировать, потому что его кредит доверия, он как бы тоже, ну, не бесконечный. Поэтому там, где это можно делать, без пролития крови, что называется, ну, сделайте это. Кто знает, может быть, если бы в свое время более жестко в отношении Украины поступали бы когда-то в экономическом плане, не пришлось бы кровь проливать. Вот, собственно, и все. А вот мы все ждем разъяснения от Еврокомиссии. Что ж, ну вот получите разъяснение. С сегодняшнего дня, как бы, да, ограничения по поставкам, так сказать, с одной части территории России на другую часть территории России, они еще более стали ограниченными. Это несмотря на то, что действительно в свое время, когда-то, когда Литва вступала в Евросоюз, там, да, до этого в НАТО, действительно там оговаривалась как принципиальная позиция то, что Литва не будет препятствовать транзиту, значит, пассажиров и грузов в Калининград. Ну и что? Вот они наплевали на эти вещи, так сказать, и все, и забыли. Вот так вот. Ну, это так вот для такого вступления. Интродукция, как говорится.
Ну да. Значит, Сергей Александрович, мы начали бить украинские беспилотники довольно успешно. Есть видео противника, как мы уничтожаем прямо на земле. И где-то мы уже начинаем обходить украинские беспилотники. И министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Wall Street Journal заявил, что несмотря на обилие байрактаров, сейчас у ВСУ наметилась еще одна проблема. Это беспилотники. По его словам, боевые БЛА, поставляемые США, постоянно глушатся РЭП вооруженных сил России и не имеют программного обеспечения, устойчивого к помехам.
Ну, с беспилотниками там какая штука? Там не то, чтобы мы начали бить. Мы их начали бить, так сказать, с самого начала и наколотили уже огромное количество штук. Там проблема с беспилотниками, так сказать, БПЛА, беспилотные летательные аппараты, как бы, да, она делится на две части. Первая часть – это то, что есть у украинской армии и в основном поставляется другими странами, да, потому что собственных БПЛА на Украине как бы остались только те, которые были от Советского Союза, например, тоже те же тушки, вот эти рейс и так далее, и так далее. Но они имеют целый ряд проблем, потому что они, так сказать, неуправляемые. Как бы, да, ну, их вот на курс поставили, они полетели. Вот. Ну и еще есть кое-какие-то уже из старых советских. Да? Вот, да, они играют свою роль, несомненно, но мы их научились сбивать с самого начала. Сейчас я так понимаю, что средства радиоэлектронной борьбы все больше характеризуются. Я просто все эти вот месяцы слежу за сводками Минобороны, и сейчас даже количество сбитых беспилотников становится меньше, потому что, видимо, самих беспилотников, самими беспилотниками у украинской стороны начинаются проблемы. Вот. А вторая часть проблемы – это отсутствие беспилотников у нас. Поэтому, когда говорят о беспилотниках, беспилотники, БПЛА, БПЛА. Там есть вот две большие части этой проблемы. Первая – это украинские, которые мы научились сбивать и сбиваем довольно много. И Байрактары, вот эти ТБ-2, несмотря на то, что это, по мнению военных, серьезная машина, мы уже наколотили большое количество штук, и, по крайней мере, действительно чудо-оружием они не стали. А вторая – это нехватка у нас беспилотников, потому что эта проблема, давайте скажем честно, была недооценена, в том числе, так сказать, нашими военными и теми, кто планирует конструкторские работы, закупки и все такое прочее. Поэтому приходит скидываться всем миром для того, чтобы покупать коммерческие беспилотники, которые используются в боевых условиях. Я надеюсь, что выводы из этого какие-то делаются, ну, вернее, как, если они не должны быть сделаны, да, вот идет ли какая-то конструкторская производственная работа, но этого я не знаю. Это, что называется, не по синьке шапка. Вот. Но очень надеюсь, что они должны идти, и, по крайней мере, как бы, да, видимо, это проистекает из ситуации. Вот. А по поводу, да, вот этих вот БПЛА, которые поставляются с Запада, их очень много, на самом деле, и средств связи, как бы, очень много, программ обеспечения довольно много в Украине. Ну, вот, видимо, да, видимо, как бы, да, мы все более и более успешно с ними боремся, а это очень важно вот при нынешней форме ведения войны, потому что беспилотники наводят удары и авиации, и артиллерии, как бы, да, и всего, что только есть, вот, и корректируют действия непосредственно на поле боя, поэтому это важная штука. И надо сказать честно, что, видимо, по научению, что называется, западных этих самых военных инструкторов, как раз украинская армия была насыщена беспилотниками очень серьезно, вот, а у нас с этим явно были проблемы. Ну ничего, будем учиться. Будем учиться, что называется, да, так сказать, что-то у нас есть и лучше, чем у них, как бы, что-то, чему-то будем учиться. То есть вот вопрос БПЛА, видимо, был явно недооценен. Но сбивают их много, достаточно почитать вот эти самые сводки Министерства обороны, сбивают их действительно много, и самое главное, что сбивают в том числе вот эти вот хваленые Байрактары, которые действительно, как бы, да, ну, достаточно эффективные машины.
Да, Сергей Александрович, и у нас есть кадры боевой работы минометчиков, ведущих огонь по артиллерийским позициям ВСУ, их публикует Минобороны России, их можно просто показывать, пока мы будем с вами это все обсуждать. Украинские военные в окопах при этом под обстрелом смеются над украинской пропагандой о том, что они заходят в Херсон, потому что они-то там на местах точно понимают, что это не так. В ответ на массированные обстрелы Донецка в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что Корпус народной милиции ДНР получил на вооружение точки У. Ракет на складах очень много, и поэтому они, в принципе, вполне могут использоваться. Вот.
Ну да, точки У, причем в том числе, я так понимаю, что это точки У, которые захвачены украинской армией, потому что действительно очень огромное количество этих вот ракет тактических, да, осталось у Украины. Да, оружие устаревшее, но все равно очень опасное, в том числе потому, что Украина снабжает его кассетными боевыми частями, которые, между прочим, запрещены международными конвенциями, но давно уже вообще никто на это не обращает внимания, и эти кассетные боевые части, они наносят очень серьезное поражение живой силе, в первую очередь, да, вот, но и не только, вот. И я так понимаю, что действительно довольно большое количество этих установок, которые, кстати, с вооружения вооруженных сил России давно сняты. Вот я не знаю, может, они там оставались на складах хранения, трудно сказать, да, но я знаю, что довольно много их, в том числе, захватывалось украинской армии, да, их передали на вооружение народной милиции, я тоже видел, как бы, да, вот эти кадры, которые сейчас разгоняют там по телеграм-каналам, то есть вот эти вот установки со знаками спецоперации поступают на вооружение. Ну что сказать, да, если они так любят, если украинские власти так любят точку У, мы будем их возвращать обратно туда, как бы, да. Вот, я думаю, что это тоже может стать, так сказать, для них серьезной проблемой. Кстати говоря, что касается проблемы всяких разных расстройств, на прошлой неделе одно из расстройств было это вот отставка этого посла Мельника и решение Канады возвратить турбину Siemens ФРГ, а ФРГ, видимо, вернет ее Газпрому. По этому поводу многие украинские политики высказались в истеричном тоне, что, мол, это чуть ли там не предательство и все такое прочее. Ну а куда деваться, если на самом деле, так сказать, ситуация с топливом и в Германии, и в Европе становится все хуже и хуже, цены растут. Даже когда они падают, все равно они выглядят невероятно большими. Тут с понедельника чуть они снизились, там на газ до 1600 за 1000 кубов, как бы, да, ну то это все равно огромная цена, если сейчас сравнить о том, о чем договаривались когда-то. В свое время я напомню, что Юлию Тимошенко посадили при Януковиче за то, что она договорилась с Россией о покупке газа по цене 425, по-моему, долларов за 1000 кубов. 425 – это считалось невероятная цена, и считалось, что там чуть ли не сговор. Янукович за это Тимошенко посадил в тюрьму, и она там сидела до самого Майдана. Теперь цена в 1600, да, оценивается как низкая, потому что она вчера еще была там, это, подпирала 2000, вот, а тут она раз там на разных новостях, так сказать, чуть-чуть упала. Вот до чего, собственно говоря, доигрался Запад во всех своих делах, поэтому никуда, некуда ему деваться, тем более, что тут по Шольцу вырисовывается сексуальный скандал очередной, да, они говорят, пришли, так сказать, новостью, что с одной из партийных мероприятий СДПГ, как бы, да, в больницу обратились сразу несколько девушек, там пока 8, но считают, что их будет больше, которые есть подозрение, что их там отравили на этой вечеринке СДПГ, где сам Шольц присутствовал, неким наркотиком изнасилования, так называемым, да, модная в высоких аристократических кругах Запада штука, когда можно даже в неалкогольный напиток добавлять, так сказать, капельку всякой хреновни, и человека полностью отшибает память, он теряет контроль, вот, и все, что с ним связано. Вообще, есть такая, так сказать, аналог, традиционный, довольно хорошо известный, клофелин. Вот, так вот, всякие, так сказать, манька клофелинщица, вот, это обычное дело было в 90-е годы, разводить лохов на это дело. Вот, и вот сейчас это дело крутит на нас с ДПГ, не знаю, дойдет ли до самого Шольца, но Шольц присутствовал на этой вечеринке, уже 8 человек, 8 девушек подали заявление в полицию, говорят, что их будет больше, поэтому... А тут еще и с газом проблемы, поэтому уж как-нибудь, видимо, придется турбину Сименса возвращать.
Ну, насчет этого скандала, там, конечно, вообще на этой вечеринке было 1000 человек, и то, что это прям конкретно Шольц подмешивал, ну, не все в это верят, конечно.
Не, я думаю, что это, конечно, подмешивал не Шольц, но я обращу внимание, что и, значит, в случае с Великобританией это не Джонсон, так сказать, дохватал за задницу мужиков, а...
Но Джонсон их защищал, его.
Пинчер.
Он его защищал.
Ну, да, его протеже Пинчер.
Да.
Вот, но, видимо, такие штучки, так сказать, они там тоже незамеченными, несомненно, не останутся. По крайней мере, все немецкие газеты про это написали, это совершенно точно.
Ну, с удовольствием, конечно, такой скандал интересный, это правда. Да, значит, что у нас еще есть... Из информации есть прилет российской ракеты в расположение наемников и в городе Часов-Яр на занятой пока украинцами территории ДНР. Там иностранные речи, все такое. Вот такое у нас видео еще есть. И выглядит на видео есть украинский БТР после удара «Корнета». Ракета российского противотанкового комплекса уничтожила машину. С одного попадания от нее остались только груды металла. Вот.
Только рожки да ножки. Это, в общем, да. Это, в общем, не удивительно, потому что, да, все вот эти, конечно, удары, они жгут старую технику советскую просто на раз. Да не только старую. Вот, они там все они имеют там замечательные, так сказать, в этом смысле, хотя и печальные возможности. Вот, в плюс поступают сведения о применении этих самых новых ракет, в том числе нашей авиации. Вот довольно много, кстати говоря, сведений интересных тут подсобрали тоже факты по поводу того, как украинские войска сбивают сами собственные самолеты. Вот сначала рапортуют, что это сбитый российский летак, потом подходят поближе, смотрят, так сказать, ай, а там на этих самых, на плоскостях и на хвостовом оперении, значит, знаменитый желто-синий трезуб находится. Ну, когда вот они уже фигачат во все стороны, то, естественно, тут во все, что попадает, естественно, тут, так сказать, от дружественного огня гибнут и собственные самолеты. Насколько я понимаю, они наколотили там довольно много уже таких вот самолетов собственных, да. То есть вот ситуация такая вот. Но посмотрим, как она будет развиваться. Здесь вот, да, с обеих сторон, значит, звучат такие достаточно недвусмысленные всякие разные предупреждения. Вот Путин сказал, что мы еще всерьез ничего не начинали. Из Киева говорят, что они собираются там отбить юг. Вот. Но такое впечатление, что Европа все больше и больше, по мере того, как это самое, дни на календаре, как бы это самое, так сказать, текут все больше, все дальше и дальше, Европа все больше и больше будет озабочена экономическими проблемами, да, вот, так как, вот, именно поэтому, видимо, все-таки Украине надо изобразить какой-то успех, потому что им очень важно, чтобы до зимы, до того, как Европа войдет в ситуацию очень серьезную с энергетикой, продемонстрировать, что вся эта помощь, которую туда закачивали, она прошла не зря. А тут недаром, мне кажется, Министерство обороны тут тоже сообщение размещает о том, что мы нанесли удар по ангару с американскими орудиями, три семерки, так сказать, по боеприпасам с ними, по наемникам и так далее, и так далее. Вот. Идет тоже борьба, в том числе, как бы, и за вот эту такую ситуацию общественного политического мнения на Западе. Я совершенно не склонен там переоценивать возможность этой борьбы, тем не менее она важна. Именно поэтому Украине очень важно до зимы, пока совсем уже будет не до нее, изобразить какой-то успех. И это, на это же намекают все европейские политики, которые тоже вот мы это обсуждали после саммита «семерки», они все как-то обозначают, что конфликт закончится до конца года. Не знаю, почему они так решили, какие у них есть предпосылки, но мне кажется, это такие их желания. Их желание-сигнал. Сигнал, так сказать, и Москве, и Киеву, и всем остальным. Давайте как-нибудь закончим до конца года. А как же его закончить, если не заканчивается? Вот. То есть вот ситуация, как бы, я думаю, так сказать, эти события будут разворачиваться.
Сергей Александрович, нам нужно сейчас будет сделать небольшую паузу, и после новостей мы вернемся. Ссылки на видеотрансляцию у нас в телеграм-канале Вести ФМ Плюс.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский, Сергей Александрович.
Да, продолжаем. Я, кстати, просто вот к новостям по поводу Шри-Ланки. Вот Шри-Ланка первая совершенно такая очевидная жертва глобального воздействия антироссийских санкций. Потому что, ну, там есть, конечно, масса внутренних причин, но самая главная причина, которая привела к волнениям, это дикая дороговизна топлива и его дефицит. А и это было прямым следствием вообще всей той вот этой вот игры санкционной, которая вокруг России затеяна. В результате мы видим, что уже целое государство, в общем-то, так сказать, не самое маленькое, кстати говоря, вот, там довольно много народу живет. Шри-Ланка, бывший Цейлон, известный, так сказать, в прошлом как Цейлон, ну, фактически рухнула, и что там будет, совершенно непонятно. Кстати, интересно, что вот Раджапакса, вот этот вот, да, который там ее глава вот этой вот Шри-Ланки, который бежал то ли на самолете, то ли на корабле, вот перед тем, как, так сказать, уже сбежать, видимо, в отчаянном положении, звонил
вот во все стороны,
в том числе
кадры,
звонил в Россию.
Кадры, как он движется в аэропорт, его кортеж.
Да, в том числе, кто звонил в Россию с просьбой срочно выделить, значит, какой-то льготный заем на все эти дела, да, и при всем при том, что Шри-Ланка не расплатилась еще с предыдущими, так сказать, взаимами по долгам. Кстати, интересно теперь, кто там будет пытаться оседлать эту ситуацию в Шри-Ланке. Я думаю, там, несомненно, кто-нибудь попытается ее оседлать, в первую очередь, те же американцы, которые, конечно, везде суют свой нос, а вообще Шри-Ланка, как бы, в этом смысле достаточно важное место с точки зрения влияния на Индию. Ну, индусы, наверное, тоже там ведут свою игру, вне всякого сомнения, а вообще там же довольно долго шла гражданская война, ее не так давно удалось утихомирить. Местные националисты, так сказать, да, воевали с правительством, там эти тигры Тамил и Лама, вот, воевали с этим, с правительством, воевали, вроде так все более-менее там у них устаканилось, но и к тому, что там масса внутренних, значит, предпосылок для конфликта, теперь вот фактически дороговизна топлива, в первую очередь дороговизна топлива, а потом уже масса других вещей, они обрушили государство, и что там с этим государством будет дальше, вообще никто и не знает. Но коллективному Западу совершенно до лампочки. Главное ведь Зеленский, так сказать, и democracy in the Ukraine. Ну, такие дела.
Да, но опасность нынешнего периода в Шри-Ланке, как некоторые отмечают, что если в ближайшее время власть не появится, то надежды на какое-то единое управление страной могут быть похоронены, потому что возникнет много разных центров силы. Население резко разделено на большинство, исповедующее буддизм, это 70%, а далее следуют равные группы индуистов, исламистов и христиан. И при этом индуисты, как раз-таки тамилы, вот были серьезной головной болью на протяжении очень длительного периода.
Да, а индуисты тамилы, их поддерживает Индия, потому что в Индии как раз индуизм – это официальная религия, причем, кто не в курсе, да, у нас Индия и Индия, но в Индии, например, уже много лет и есть такая осознанная системная государственная политика по подавлению всех других религиозных верований. Значит, у них долгая и такая кровопролитная война с мусульманами на периферии, это и Пакистан, так сказать, и в районе Бангладеш, там, да, и прочее, ну, Пакистан в первую очередь, да, и поэтому это те система очень острая. Но и на христиан там производится в этой самой Индии замечательной. Очень серьезное давление. Периодически это выливается в кровавые столкновения с десятками там убитых, раненых и так далее, и так далее. Поэтому вот этих вот тигров Тамила-Лама, как бы, да, вполне себе, по некоторым слухам, поддерживают, могла поддерживать или поддерживает Индия. И действительно, да, вы правы, смысл, так сказать, смысл в том, что, я почему тоже сказал про гражданскую войну, в том, что если не установится какая-то более-менее вменяемая власть в Коломбо, это столица Шри-Ланки, то вот этот вот остров распадется на нескольких таких квази-государств или, так сказать, квази-территорий, где установится собственная такая, собственная власть, и, в общем, фактически страна опять впадет в хаос гражданской войны с большой вероятностью. Или, может быть, например, сказать, какая-нибудь интервенция. Скажем, для Шри-Ланки запросто может сейчас вот встать вопрос и индийской интервенции. Вот у этого самого, у Китая есть Тайвань, а у Индии может появиться Шри-Ланка. Вот, хотя и индусы, Индия не считает, не имеет претензий на Шри-Ланку, не считает ее там собственной территорией. Но, в общем, если говорить откровенно, то цивилизационно, исторически, конечно, и этнически, конечно, это близкие друг к другу этнические группы, народы. И, в общем, это примерно одна, что называется, цивилизация. Вот. Поэтому я не исключаю, что у Индии, которая находится такая на подъеме своих амбиций, может запросто возникнуть мысль, а не навести ли там порядок сейчас, да, через ввод войск. Вот. Хотя, скорее всего, это приведет в восточной традиции только к большому кровопролитию.
Кстати, по поводу того, что вы сказали про то, что индусы поддерживали индуистов-тамилов, террористов, можно сказать. Из-за этого сама страна очень не в почете на Шри-Ланке, враждебность к Индии традиционна, и поэтому индийцам придется, если и бороться с китайским влиянием на острове, то не прямо, а опосредованно, потому что иначе любой, кто заподозрится в симпатиях к Индии, ну, может потерять какие-то свои положения свое.
Ну да, но итог, я говорю, это может просто привести к расчленению острова, потому что, да, китайцы, так сказать, они больше поддерживали правительство большинства, которое является буддистами, хотя Китай, как бы, атеистическая официально страна, вот, но, по сути, как бы, да, буддизм является одной из традиционных религий Китая, вот, некоторые опрометчиво называют религией конфуцианство. Конфуцианство никогда не было никакой религии. Конфуция — это реальный человек, так сказать, никогда не претендовавший на создание религиозного учения.
Ну и Иисус Христос тоже реальный человек.
Нет, Иисус Христос не человек, вот в чем дело.
И человек в
то же время. Это две большие разницы, так сказать. Да, у него есть человеческая природа, но он воплощение Бога, что называется. Да, что называется, это сын Божий, который однозначно, как бы, трактовал себя как Бога. Да? Вот. И, значит, вся, как бы, христианская, так сказать, апология, она связана как раз с чудесами, связанными с божественной природой Иисуса Христа, как бы, но и, в конце концов, его воскресение и вознесение. Что касается Конфуция, то Конфуция — вполне реальный человек, так сказать, проходивший государственную службу в какой-то момент, да, и поэтому конфуцианство религии не является, и сами конфуциане, что называется, никогда не претендовали, но ввиду дремучести европейцев, вот, они все валят в одну кучу, поэтому для них они говорят, вот христианство, конфуцианство, буддизм. А на самом деле, как бы, таким же образом можно было бы сказать, так сказать, значит, христианство, ислам, так сказать, гегельянство, там, и это самое, там,
экзистенциальное...
Ницшеанство и так далее, и так далее. Вот это будет примерно то же самое. Но, возвращаясь к Шри-Ланке, да, как бы, китайцы там имеют серьезное влияние. А почему они там имеют влияние? Потому что у них есть многолетний конфликт с Индией. И они, понятно, что они там пытались закрепиться, как бы, для них это важно. Но посмотрим, что там будет. В итоге, пока самое вероятное, это, к сожалению, гражданская война с разделением опять острова на зоны влияния.
Но вот сейчас клан Раджапакса, который правил Шри-Ланкой в последние десятилетия, там премьер-министр был Раджапакса, президент Раджапакса, министр финансов Раджапакса, все это братья. Значит, многие сейчас хоронят этот клан и считают, что он потерял полностью влияние, потому что этот клан воспринимается в ланкинском обществе как символ всего плохого, что произошло. Но есть ощущение, что если сейчас ситуация продолжит двигаться в том же направлении, то то, что было сейчас, казалось плохим, станет казаться хорошим, и тогда у клана Раджапакса может появиться какой-то шанс на возвращение. Кроме того, у него сохраняется абсолютное влияние в южных провинциях страны. Там у них родовое гнездо и лояльная клиентела, многочисленные семьи из числа местных элит, которые с ними связаны узами родства и личной преданности, и поэтому вполне возможно, что клан Раджапакса еще вернется.
Ну, будем за Раджапаксами следить.
С уважением.
Да, и сериал, так сказать, Раджапакса и
И
судьба,
сыновья.
вот. Да, Раджапакса и сыновья. Вот интересно, видите, там все Раджапаксы. Ну что ж такое? Там никакой демократии, да? Вот. Ну, поглядим, так сказать, что из всего этого в итоге выйдет. Но самое главное, что действительно, вот, так сказать, страна, как бы целая страна обрушилась, и прямое следствие, это прямое следствие, так сказать, да, повышение цен на топливо, потому что с этого все началось. Началось то, что топливо сначала страшно подорожало, а потом просто исчезло. Его просто не стало, так сказать, на заправках, да, и с этого начались эти, там можно говорить о том, что там были какие-то другие предпосылки, там, наверное, они были, они везде всегда есть, да, вот, но началось все фактически с жуткой дороговизны этого топлива, а потом с его просто исчезновения с заправок, как бы, и все это привело к тому, что целая страна, так сказать, взяла и завалилась на бок, пусть и не очень большая, пусть и находящаяся где-то там на востоке, вот, но, тем не менее, достаточно заметная на карте мира, да, с таким заметным населением, вот так вот. И я думаю, кстати говоря, это я просто к чему? Как бы хрен бы с ним, с раджапаксами, с этими, да? Вот, да вот смысл в том, что я думаю, что вот эти процессы впадения мировой экономики в рецессию, как это говорят, но фактически в упадок, да, или в замедление, да, если так по-русски сказать, которые стимулируются антироссийскими санкциями, они еще приведут к большому количеству разных проблем. Например, скажем, в той же Африке планируется, вернее так, прогнозируется целый ряд дефолтов этих самых многих африканских государств, и чем все это кончится, вся эта борьба за демократию на Украине для всего мира, это вообще еще большой вопрос.
По поводу Шри-Ланки еще некоторые считают, что в нынешнее положение, в том числе, страну загнали китайские кредиты, которые обычно идут с некоторыми обременениями, довольно-таки суровыми. Но я посмотрел, оказывается, ланкинское руководство брало кредиты везде, и Шри-Ланка должна больше, чем Китаю. Она должна Японии больше еще, чем Китаю, должна Всемирному банку, Азиатскому банку развития. Вот.
Ну да. Сейчас, по-моему, 45 минут должно быть.
Вести FM.
Да, и кстати, по поводу разных вот этих вот династий, но вот Синдзо Абэ покойный ныне, он же тоже, несмотря на демократию в Японии, внук премьер-министра и сын министра иностранных дел.
Да, это очень такая вещь распространенная. Кстати говоря, и Европа не без этого. Там, если там покопаться, на самом деле все равно вот и в большом количестве случаев все вот эти вот, так сказать, всякие разные люди, находящиеся у власти, ну, если нет прямых династий, то, по крайней мере, они очень серьезно переплетены с разными другими, как бы, ну, влиятельными там, или богатыми, или аристократическими родами. Вот, там, европейскими, или, скажем, там, людьми из истеблишмента в Америке, вот, а на Востоке это вот эти династии, это вообще обычное дело. И это как раз к тому, что неустанно повторять, что демократии никакой нет на самом деле. Есть, по сути дела, навязанная всему миру некая шапка якобы демократических процедур, вот, которые в каждом случае оформляет свою специфическую реальность, и иногда эта реальность просто входит в противоречие с этими процедурами и заканчивается все это большим крахом. Это я к тому, что, например, скажем, если бы какая-нибудь Раджапакса была бы королем, например, да, то глядишь бы, да, он бы правил всю жизнь. Демократии не было бы никакой. Но глядишь, может, можно было бы обойтись там без войны там, или еще без чего-нибудь. Вот. А так вот надо все время кого-то выбирать постоянно. Не говорю, что как бы в принципе там, да, демократия, выборы – это плохо. Нет, это бывает по-разному. Но это ровно точно так же, мне кажется, утверждение о том, что демократия и выборы – это всегда хорошо, тоже противоречит фактам. Да. Иногда как бы, это просто абсолютная имитация, в том числе в тех странах, которые вроде как на Западе каких-то вот уж прямо серьезных там вопросов не вызывают. Да? Потому что вот такие раджапаксы на самом деле сидят повсюду, во всей Африке, в какой-то части Латинской Америки, во всей Азии они сидят там везде, да. Вот. Да и отчасти даже как бы и в самих, так сказать, западных странах, в той же Америке династии всевозможные, как бы политические, это обычное дело. Вот. Ну и в некоторых других странах. Поэтому все это такое, так сказать, все это в кавычки надо ставить. Вот все эти вещи, вот, связанные, так сказать, с якобы или псевдодемократией, какими-то партиями. А в итоге посмотрите, на что все делится. Это как бы в европейской, что называется, вот в этой условно-западной этой самой субкультуре, да, есть еще какие-то идеологии. А вот вы только что про Шри-Ланку говорили. В итоге все делится на этнические и религиозные признаки. И больше вообще ни на что. Вот как эти, например, грубо говоря, вот эти индуисты, и буддисты смотрят на вопросы экономики. Очень может быть, что совершенно одинаково. Однако они находятся по разные стороны баррикад. Вот. Или как они, так сказать, относятся там, к вопросам там, справедливости. Они за капитализм или социализм? Я, честно, подозреваю, что вообще до лампочки. Они за то, чтобы им было хорошо, а как будет другим, в принципе, пофигу. Вот, если так вот совсем уж. Как, в общем, на самом деле и огромному количеству людей на земном шаре, не только на замечательном острове Цейлон.
Кстати, показательно, что на протяжении всего вот этого кризиса в Шри-Ланке порт Коломбо, столица страны, работает без перебоев. Пока в очередях за топливом люди дерутся, порты и аэропорты, наряду с военными объектами, полицией и врачами, это единственные категории потребителей, которым Ceylon Petroleum Corporation поставляет топливо без ограничений.
Ну, видите, как здорово. А что касается кредитов, кстати говоря, да, тоже вот эта вся кредитная политика, в том числе МВФ, она очень большое количество стран загнала вот поставила на грань краха. Вот, деньги в долг, вот вся вот эта вот тоже субкультура житья в долг, а в итоге, если у вас нечем их отдавать, или у вас нет даже никаких абсолютно этих перспектив их отдавать, то тогда любое вот это вот колебание мировых рынков, оно ставит страну на грань полной катастрофы. Это же, между прочим, касается и чисто обывательской стратегии жизни. Когда вам рекламируют бесконечно вот эти потребительские кредиты, и не только потребительские, любые кредиты, да, кредиты, все как хорошо, вот, ты можешь брать кредиты, решить все эти проблемы сейчас. На самом деле это все хорошо для более или менее стабильной и предсказуемой жизни. Как только эту жизнь качнула, политическая какая-то ситуация, военная ситуация, экономический кризис, там, еще что-то в этом роде. Все начинает трещать, шататься и лететь, да, ко всем чертям, что называется. Да? Вот. Поэтому в этом, конечно, есть большой, так сказать, серьезный обман. Хотя понятно, что совсем без кредитов, наверное, экономика развиваться не может, по крайней мере, современная экономика. Вот. Но, тем не менее, во всем нужна некая золотая середина. Что касается, кстати говоря, тоже китайцев, нам часто тоже ставят в упрек, говорят, вот китайцы, смотрите, они делают предложение всему миру. А какое, собственно говоря, предложение китайцы делают сегодня? Ну да, они дают кредиты, вот как вы сказали, с обременениями, что называется. Вот. Но это означает, что они на самом деле людей, так сказать, загоняют тоже в кабалу определенную. Да? Поэтому когда говорят, вот смотрите китайский проект, вот смотрите этот проект, а где же у России проект? На самом деле никаких таких проектов, это тоже вот эти разговоры про проекты, это все тоже немножко от такой зауми псевдополитологической. Вот якобы есть какие-то проекты. Вот вам и весь проект, например. Вот китайский проект в отношении Шри-Ланки. В чем он состоит? Он состоит в том, чтобы посадить их всех на свои кредиты. Вот, как бы проценты у этих кредитов, там у китайцев же какая штука? Китайцы берут тем, что они дают кредиты под более низкие проценты. Но вот эти самые обременения, которых вы упомянули, они компенсируют вот эту, так сказать, низкую ставку процента. То есть, грубо говоря, они покупают, значит, потенциального получателя кредитов вот этой самой рекламной низкой ставкой, а потом уже за рамками, как бы, это самое, рекламного вешания лапши на уши начинают говорить, вот только вот этот объект будет строить наша компания. Или вот здесь вот будут работать только наши рабочие. Или вот это будет под нашим контролем. И вроде бы как процент ниже получается, да? Значит, кредит вроде как выгоднее, но за этим и продвигается довольно жесткое, иногда, как бы, так сказать, даже, я бы сказал, жестокое влияние китайцев, и все, и больше ничего. Никаких вам ценностей, никаких вам безделушек, побрякушек, ничего такого, как бы, знаете, связанного с какими-то другими там приятными бонусами там нету. Вот и все, это как бы обычная покупка, как бы, элиты, причем совершенно не факт, что это там приносит тем самым странам, значит, какие-то серьезные дивиденды. Это просто, а в итоге, как бы, да, сказать, Шри-Ланке, в итоге заодно, как бы, да, иметь контроль над Шри-Ланкой в пику Индии, с которой у Китая давний неразрешенный территориальный спор. Но это я не про Китай и Индию. Это я про нас, потому что мы вот все 30 лет, я сколько занимаюсь постсоветским пространством, постоянно слышу, у нас нет предложения для постсоветского пространства, у нас нет предложения. Да у нас предложение, как бы, да, на самом деле гораздо больше, чем у всех этих самых вот якобы успешных проектов вместе взятых. Другой вопрос, что мы не пользуемся ими. Мы только предлагаем и отдаем, а при этом, когда нам надо что-то взять, как бы, да, мы вот начинаем стесняться, как-то вот сжаться, как будто нам писать хочется в углу, там ноги скрещивать и прочее. В этом проблема-то, а вовсе не в том, что у нас нет предложения. У нас работают миллионы мигрантов, Я что-то не видел миллионов мигрантов, как бы из этих самых из стран Средней Азии, за Кавказья, в Европе или тем более в Америке. Туда попробуй въедь, попробуй получи там это самое визу или вид на жительство, да? Вот там только если это в мексиканском душном каком-нибудь фургоне в двойном дне, как бы, да, где половина людей умирают, когда их перевозят через границу. Вот. А там как у нас нет предложения. Да, у нас масса предложений, вопрос в том, что просто мы их не используем, так сказать, в политической сфере так, как используют другие. А вот эти все мифы насчет того, что якобы вот смотрите, все остальные. И у них там целые проекты, они предлагают. Вот там пример Шри-Ланки. Что предлагают китайцы? Какой там проект? Проект очень простой. Купить часть элиты, как бы, да, выставить на витрину якобы кредит под более низкие проценты, а под этим делом тихо-сапы захватывают все, что можно захватывать. Вот там есть все предложение. Это что, привлекательное предложение для населения? Вот. Это я к тому, что надо, как бы, да, на этот мир смотреть трезвее, что называется.
Ну, что касается китайцев и, например, Шри-Ланки, они дали им кредит на строительство порта, но потом взяли его, условие было такое, что они берут его в аренду на какой-то гигантский срок, и, соответственно, вся прибыль уходит китайцам, а кредит нужно тоже отдавать. То есть там вот такая, там довольно-таки простая схема, на самом деле, но очень суровая.
Да. Китайцы довольно часто, между прочим, меняют правила по ходу игры. Они довольно часто это обманывают, особенно вот эти слабые и мелкие страны в Африке, Азии, там, да, ну, я не знаю, в Латинской Америке они добрались, наверное, добрались, но не в таком масштабе. Вот все-таки в Латинской Америке пока американское влияние штатовское доминирует, если не брать там Венесуэлу, там, например, скажем, там, или какие-то еще там пару стран. Вот, а так вот это все, что, собственно говоря, несут с собой вот эти все замечательные проекты. Я вам должен сказать, что и западные проекты так хорошо отпиаренные, как бы их главное плюс – это тоже пиар, как бы, и способность, на самом деле, душить всех этих получателей благ, тогда, когда это нужно американцам или европейцам. Но европейцам в меньшей степени, американцам в первую очередь. Вот, собственно, и все. Вот все эти предложения на этом заключаются. Это предложение заключается в покупке элиты, раз, да, значит, в неком привлекательном рекламном проспекте, два, вот, ну и в лучшем случае, если вы еще все это сопровождаете всякой разной бижутерией, да, и сопутствующими товарами. А так, в общем и целом, как всегда, это довольно жесткие, так сказать, условия, иногда просто-напросто жестокие, цель которых одна, или обогащение, это в лучшем случае, а в худшем обогащение плюс политическое влияние. И поэтому вот эти все разговоры про то, что где же наш проект, слушайте, мы предлагаем на самом деле гораздо более выгодные и мягкие условия всем бывшим посоветским республикам. Но проблема только в том, что мы поощряем их вот эту мифологию, где мы во всем виноваты, а поэтому не можем получить с этого, значит, очевидные политические дивиденды.
Сергей Александрович, ну, у нас еще немножечко совсем времени остается, и надо сказать, что тот факт, что сейчас порты все продолжают на Шри-Ланке работать, и, ну, военные, полиция их охраняет, эти порты, говорит о том, что, вот как некоторые говорят, основные шестеренки мировой торговли должны крутиться без остановок.
Ну да, а что там будет с людьми, которые там голодают или там, не знаю, что с ними там случается, как бы, это, в общем, никого, в общем-то, не волнует, к сожалению. Вот это правда, что называется, всех этих глобальных процессов. То есть там, где должно крутиться, там будет крутиться. Вот хотя все равно, я думаю, что ситуация на Шри-Ланке политически, она будет иметь какое-то развитие, и, скорее всего, развитие не очень хорошее. Вот, впрочем, просто я основываюсь на том, что там достаточно долго шла война, как бы, гражданская, и предпосылки к ее быстрому возобновлению, они сейчас, к сожалению, такие очень, очень серьезные. То есть кровопролитие, скорее всего, не за горами.
Сергей Александрович, давайте мы тогда сделаем сейчас небольшую паузу. Я напоминаю, что вы можете смотреть нашу трансляцию по ссылкам на канале в Телеграме Вести ФМ+, также работает телеграм-канал «Железная логика», и все эти телеграм-каналы также представлены в виде зеркал в Яндекс.Дзене, в Рутюбе, во ВКонтакте и так далее. Там вы тоже можете все это найти.
Железная логика. Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криниевский, Сергей Александрович.
Да, на связи, едем дальше.
В Киеве раскрыли крупную схему по продаже иностранной гуманитарной помощи. Оказалось, что мошенники, имеющие доступ к посылкам, распаковывали иностранные продукты, фасовали в отечественную упаковку и перепродавали на черном рынке. В итоге всех задержали и, понятно, вот, как некоторые считают, убрали конкурента для государства.
Удивительно. Неужели это возможно? Ведь на самом деле украинцы стремятся к европейским ценностям. Они совсем другие, они не такие, как мы. Это мы, орки из тайги, как бы мы обычное дело. Я как вижу, вот, например, иду на какая-нибудь посылка гуманитарная. Вот так и тянутся руки ее распаковать, что-нибудь продать. Переупаковать свое, думаю, ну вот классно, сейчас я это самое наживусь. Да? Ну это у нас такое хуторянское это самое мышление. А у них-то должно быть всемирное, такое, так сказать, знаете, глобалистско-пацифистское, гуманистическое. Это к вопросу, я, конечно, шучу, так сказать, мрачно, но это к вопросу о том, что вообще представляет из себя Украина на самом деле. Вот, а не то, что там это рассказывают всем европейцы и американцы по поводу демократии на Украине. Вот, еще раз повторяю, вот мне вообще странно, я даже до конца не понимаю, сами-то европейцы, они вообще понимают, что такое Украина, или не понимают? Вот, потому что все-таки надо как-то трезво относиться к этим вещам. То есть, если понимают, то меня, конечно, поражает степень цинизма и лицемерия, с которой они говорят об Украине. Если не понимают, то они просто идиоты, потому что ничего подобного тому, за что они там якобы борются на Украине, там вообще-то нет, не было и не планируется. Вот, в случае, например, скажем, условного успеха Зеленского, я совершенно точно могу сказать, что там не будет никакой вот этой вот такой демократии, о которой они мечтают. Да, будет, например, полная подчиненность в военно-политическом плане, вне всякого сомнения, НАТО и, в первую очередь, американцам. Вот, но ни о какой такой вот процветающей демократии без коррупции там и речи быть не может. Поэтому воровали, воруют и будут воровать. И на этом стоит, собственно говоря, украинское государство прямо вот с самого начала, так сказать, своего появления в 91 году и даже раньше. Потому что, на самом деле, вот самые такие неприглядные черты национального характера, которые есть у всех, но у украинцев они свои, как раз из них и сделали, собственно, такую национальную идеологию. Конечно, продавали. Но гуманитарная помощь, это ладно. Насколько я понимаю, украинские власти начинают потихоньку признавать, ну, вернее так, они начинают потихоньку признавать это вслед за тем, что в европейской и американской прессе все больше и больше высказываний на эту тему. Вот. И им тоже приходится признавать, что определенная часть, по крайней мере, я не знаю какая, но определенная часть оружия иностранного, которое поступает на Украину в качестве помощи, вот, появляется на черном рынке. Действительно появляется, на самом деле, как бы, это невозможно отрицать, потому что есть эти всевозможные объявления, и действительно часть оружия уходит. Вот. Так что, в общем, бизнес там процветает, я думаю, на войне, а в условиях Украины, с точки зрения их морально-этических, как бы, принципов, это вообще нормальное дело. Потому что как раз вот самый главный принцип украинской политики всегда был, что у всего есть цена. Вот. Как раз отсутствие каких-либо принципов и есть путь к победе. Наверное, можно сказать, что атака в политике всегда, но я бы сказал, что нет, не всегда. В разной степени, в разных местах и в разные исторические периоды это варьируется, но на Украине это стало действительно просто, так сказать, нормой жизни. Поэтому то, что гуманитарка там разворовывается, но таких новостей в этих как раз, соцсетях украинских было полно с самого начала, еще с марта месяца. Вот. Но и оружие тоже утекает. Утекает и, видимо, будет утекать в зависимости тоже от изменения ситуации на фронтах, от изменения политической ситуации. Это как бы ситуация может усугубляться. А насчет того, что там врут, как дышат, в том числе и иностранные СМИ, вот буквально тут на днях тоже по сетям там появилось это видео, по-моему, английский корреспондент, по-моему, Sky News, да, а может быть и нет, но это самое, один из европейских, значит, корреспондентов передают из Одессы, что вот все мины, которые плавают по Черному морю, это все российские мины, это все Путин заминировал порты Одессы, каким-то он странным образом подошел туда, значит, и заминировал, прям буквально на пляже выложил все эти мины.
Чтобы нам сложнее самим было высадиться потом в итоге.
Да, именно так. А те, кто говорит, что это украинские мины, они все врут, как бы это ложь Путина. Ну, то есть вещи настолько очевидные, которые, ну, как бы, то есть человек вот думаешь, или он действительно врет, как дышит, как бы, ну и тогда это характеризует его вполне понятным образом. Или реально вот совершенно не понимает. И вообще, вот, мне кажется, европейцы, действительно, многие из них просто не понимают вообще, что происходит. И в связи с чем их, собственно говоря, обезжиривают. Турки признают, что это украинские мины. Румыны признают, что это украинские мины. А товарищ европейский корреспондент передает в Европу. Нет, это все ложь, это все Путин. Путин заминировал там пляжи, заминировал подходы. А что ж мы до сих пор Одессу не взяли? Если мы с таким, так сказать, с такой легкостью могли заминировать акваторию порта Одесского, почему же он до сих пор не наш?
Да, вопросы остаются. Сергей Александрович, может, тогда к другим темам, да, перейдем потихоньку?
Да уж давно пора.
Отлично. Ну так вот, Сегодня, точнее нет, накануне в Лондоне представили новую программу обучения украинских волонтеров. Их разместят на волонтеров в кавычках. Их разместят на 4 базах в Британии, где обучат обращению с оружием, оказанию первой помощи и правилам ведения боя. Общая численность этих так называемых волонтеров в следующие 4 месяца может достичь 10 тысяч человек.
Ну, это новости, которые периодически приходят из Европы, но раньше я слышал о том, что эти люди, этих людей туда берут для того, чтобы они учились управлять новыми видами оружия, да, в первую очередь тяжелое оружие. Кстати говоря, тут вместе прям с этими самыми, с практически один в один с новостями о вот этих вот странных вечеринках СДПГ в Германии, пришла также новость, что Германия все-таки не будет поставлять свои бронемашины, Мардер в том числе, и еще некоторые виды техники на Украину, потому что формулировочка простая, самим не хватает. Вот. А что касается англичан, они будут обучать их ведению боя по-английски, но это ладно, тут можно спорить, да, потому что даже сами украинские военные, многие говорят, что все их вот эта вся подготовка тактическая, она в итоге на поле боя не работает. Но, видимо, их будет обучать обращению с английским оружием, вопрос в том, с каким. Это первое. А второе, есть, значит, подозрение, что советское оружие кончается. Советское оружие кончается, и, значит, надо обучать вот, обращению с тем оружием, которое должно прийти ему на смену, но в таком количестве заменить советское оружие будет крайне сложно. Хотя, опять же, вот все-таки в данном случае вопрос остается такой, а чему их там будут обучать? Потому что стрелкового оружия на Украине, советского моря, просто море, как бы его немереное количество. В частности, вот сейчас, вот, например, на Донбассе там ведутся вот эти бои на подступах к этому Солидару, а в Солидаре там еще с советского времени огромное хранилище запасов оружия. Просто немерено. Причем, по свидетельству очевидцев, что там только нету, вот, начиная от пулеметов «Максим», вот, в буквальном смысле слова, а не в переносном, да, в масле находящихся там, и оружие времен Великой Отечественной войны, и, ну и заканчивая стандартными, так сказать, калашниковыми. Вот, то есть там миллионы единиц хранения, как бы, да, поэтому, на самом деле, стрелкового оружия, как и боеприпасов к ним, советского, там навалом. Тогда вопрос, да, как бы, а на какой технике, собственно говоря, что это за такие за волонтеры, в кавычках, да, и конкретно чему они там будут обучаться? Потому что реальная проблема украинской армии, если брать там, например, вооружение и прочее, проблема номер один – это авиация. Авиация, значит, насколько я понимаю, собственная украинская авиация практически уничтожена, а сейчас туда просто разными путями поставляют самолеты из бывших стран Варшавского договора, вот, и тоже советские самолеты, и, собственно говоря, они там в основном летают. Это авиация, да. Вот. Вторая, как бы, да, вторая по проблемности – это ПВО, противовоздушная оборона. Там, третья – это дальнобойная артиллерия, четвертая – это бронетанковая техника, которая тоже становится все меньше. А дальше все уже все меньше и меньше и меньше там, по степени их там, нужды. Ну, про флот я вообще не говорю, потому что это невозможно быстро сделать и поставить, как бы, и обучить экипажи, это очень сложно. Вот, но о чем, так сказать, будет идти речь вот в Британии, я в общем, так и пока не понял, потому что, конечно, не о стрелковом оружии идет речь. Вот, украинцы запрашивают именно вот это. Дайте, так сказать, им авиацию, переучите их на самолеты, дайте им дальнобойные ракеты, дайте им, так сказать, средства ПВО, там, дайте им вот это, дайте им вот то. Вот, я думаю, что одна из самых опасных вещей, это может быть действительно обучение обращению с средствами ПВО, переносными там зенитно-ракетными комплексами, так сказать, и все, что с этим связано. Вот. Возможно, речь идет об этом. Хотя могут быть разные варианты. Сейчас, я думаю, в первую очередь все-таки Великобритания основная проблема, а кто же станет премьер-министром после Джонсона. Да, они все заверяют, что наша политика в отношении Украины не изменится. Вот. Ну, может, и не изменится, но какие-то акценты все равно могут быть сдвинуты, и в общем и целом, конечно, речь идет тоже по мере приближения зимы, все равно речь, акцент там, в политике тоже будет переноситься на внутреннюю, это неизбежно.
Кстати, внутри консервативной партии, которая сейчас пытается избавиться от Бориса Джонсона, в принципе, уже избавилась, но он еще будет работать какое-то время, пытаются найти ему применение. Как пишут, это для того делается, чтобы он опять не устремился во власть и не начал всем вставлять палки в колеса. И Борису могут предложить стать спецпосланником Британии на украинском направлении. Это то же самое, что вот Тони Блэру предложили стать по арабо-израильским конфликтным специалистам. Вот. За это время, за 8 лет, которые он работает на этом посту, Блэр ничего, в общем-то, не решил, но заработал какие-то деньги, лоббируя интересы арабских шейхов. И теперь считается, что Борис Джонсон тоже будет чем-то подобным заниматься. Единственное, очень важно, чтобы деньги не иссякли, помощь Украине продолжала поступать как можно дольше, и поэтому ему выгодно, наверное, поддерживать конфликт.
Ну, здесь есть большая разница. У арабских шейхов много своих денег, а у Украины своих денег нет вообще. Вот. Наверное, для одного человека можно найти какую-то схему по обогащению, и вы правы, это в первую очередь связано с освоением той же самой западной помощи и тех же самых, так сказать, денег, например, тех же там британских налогоплательщиков. Но в общем и целом, по сравнению с шейхами, конечно, это гораздо менее сладкая работа, и, честно говоря, не факт, что Джонсон на нее согласится. Мне кажется, у Джонсона какая-то кипучая энергия, масса амбиций. Он недаром ведь сравнивал себя с Черчиллем. Черчилль ведь уходил, а потом опять вернулся. Правда, потом в итоге опять ушел, вот, и уже совсем, так сказать, фиаско, вот, совсем как бы не на гребне волны. Вот. Может быть, он тоже рассчитывает именно на это, вот, но для этого ему понадобятся слишком очевидные успехи. Вот. Таких очевидных успехов на Ниве Украины будет добиться, на мой взгляд, не очень просто. Потому что где-нибудь там в других местах, да, наверное, можно продемонстрировать какие-то совершенно, так сказать, пустые как бы, какие-нибудь там имитаторы, вот, а по ходу просто заработать денег, как Блэр с шейхами. Вот. А здесь Украины как бы нужны реальные победы. Если их не будет, то по большому счету это направление такое провальное. А пока вот таких вот прямо вот каких-то вот реальных побед, если их только не выдумывать, да, пока украинскому режиму не светит. Вот. Но в общем-то я согласен, что это самое логичное. Он так много говорил о Зеленском, так много, так сказать, ругал Путина, так много грозил России, так много как бы, да, обещал Украине, что вот направить его на Украину, мне кажется, было бы здорово. И, кстати говоря, вернее, как здорово для тех его конкурентов, Джонсона. И, кстати, я думаю, что это был бы достаточно удобный способ от него избавиться в Лондоне, чтобы он там не отсвечивал, в этом Лондоне не маячил. Потому что теперь, значит, быстро ведь не доберешься, так как налетать в Киев невозможно, там где-то надо пересаживаться на поезд. Вот, да и вообще все это не так уж и весело, как кажется. Вот, поэтому отправить его туда раз и навсегда, как бы, и пусть он там сидит месяцами и не показывается. Я думаю, что это, да, было бы очень хорошим решением. Заодно сказать, ну что, ты что хотел, Борис? Ты так хотел помогать Украине, вот езжай туда и помогай. Но я думаю, что Борис не согласится. У него амбиции какие-то более такие, так сказать, более глобальные. Ну, посмотрим.
Да, так, и какие у нас еще тут есть новости? Новости еще есть, надо сказать. В США,
Удивительно.
в США, в городе Медфорд, штат Оклахома, произошел совершенно непонятно почему взрыв и пожар на заводе по производству СПГ.
Еще один.
Да, еще один. Месяц назад был сильный пожар на одном из крупнейших в США СПГ-заводе Фрипорт в Техасе. Его работа была остановлена на 3 недели, но вроде как 90 дней он еще будет чиниться. Теперь Медфорд, штат Оклахома. Прямо взрываются и взрываются эти СПГ-заводы. А у Европы-то проблемы без этого.
Я удивляюсь, как до сих пор не обвинили в этом Петрова и Баширова. Вот, и до сих пор не это самое, не повесили все это на Россию и Путина, вот все эти взрывы. Потому что объективно, действительно, да, вот этот вот взрыв во Фрипорте, это завод по сжижению природного газа, да, и вот теперь еще новый взрыв на заводе такого же профиля, они объективно, конечно, поднимают цены на газ. Это во-первых. А во-вторых, они просто физически создают проблемы с поставками газа в Европу и с закачкой этого газа физически в хранилище. А это одна из главных сейчас проблем в Европе. Они боятся, что они до зимы не успеют закачать нужное количество газа, и поэтому придется жутко экономить, а эта жуткая экономия, она неизбежно приведет к двум вещам. Первое, к проблемам для промышленности и производства, а второе, значит, к росту цен, а значит, к социальному недовольству. Вот, собственно, и все. Да. Чем оно кончится, там непонятно, но понятно, что там вряд ли какими-нибудь революциями, типа как на Шри-Ланке какие-нибудь там события. Но, тем не менее, все равно неприятно, а главное, что это тоже отрикошетит, видимо, в ближайшем будущем на каких-нибудь там местных выборах, или не очень на местных. Вот. И, в общем, будут с этим явные проблемы. И тут вот еще один взрыв, как бы цена, видимо, опять пойдет вверх. Вот буквально сегодня утром я говорил, что она чуть-чуть пошла вниз до 1600. Сейчас опять пойдет вверх, вне всякого сомнения. Вот. Ну и будут с этим проблемы. Интересно, кстати, что накануне немцы признались, ну, тот же самый этот Хабек, там мы это обсуждали, министр энергетики признался, что ну нет никакой возможности переориентировать Германию полностью на сжиженный природный газ. Да, по целому ряду причин. И две основные причины — это просто нет такого количества сжиженного природного газа, вот этого СПГ самого, того самого, который мог бы заместить полностью российский газ. Во-вторых, я вообще не говорю о том, что он там в разы дороже. Вот. А во-вторых, нету достаточного флота вот этих вот газгольдеров, вот этих вот перевозчиков сжиженного природного газа, потому что для этого нужны специально оборудованные суда с такими куполами, как бы кто видел там на картинках или там на видео. Вот. Потому что для этого требуются специальные технологии перевозки, и все это довольно дорого, и быстро это вот раз там тяп-ляп построить никак невозможно. Есть около 500 судов по всему миру, и все они расхватаны, уже там зафрактованы там, это самое, на месяца, иногда да, на годы вперед. Поэтому ничего, как бы, непонятно, что делать. На этом фоне, в том числе, как бы и развилась эта коллизия с Канадой и турбиной Сименса. Вот. А теперь еще взрыв на очередном там, на этом самом заводе. Не знаю, насколько он выведет его из строя, но как минимум спекулянты качнут биржу, тут даже вопросов не возникает, и кто-то опять пострадает, кто-то наживется на этом деле. Но вот для нашей страны как бы подъем вот этих цен на газ всегда как бы хорошая новость. Вот. А вот что там происходит на их заводах, я не знаю. Но я говорю, я, как говоря, удивляюсь, как это до сих пор нам все это не приклеили. Нам приклеили в свое время избрание Трампа на пустом месте, а тут вот взрываются эти заводы сжиженного природного газа, просто как один за другим буквально, да, вот, и до сих пор нам еще это не повесили на нас, но, видимо, там какие-то ситуации такие, что трудно это дело повесить, поэтому доказательств никаких, хотя сейчас и уже никакие доказательства не нужны, просто можно запустить это дело, сказать, а это все Путин взорвал. Вот если Байден вешает все проблемы с инфляцией, он тут в очередной раз потерялся там где-то у себя там вокруг трибуны, вот, ходил, вот, в ЦРУ, по-моему, выступал, и опять там где-то потерялся, вот, если уж он вешает вообще все, как бы это самое, все на этого, на Путина и Россию, ну и это тоже можно повесить. А почему нет? Уж вешай тогда и все подряд сказать, что это там. По Трампу они там 22 службы там вели это расследование, в итоге ни одна из них не нашла никаких доказательств, ну и все, как с гуси вода, все забыли, и подумаешь. Ну, поэтому и по заводам можно было запросто все это повесить на нас. Ну, вот, и я уж не удивляюсь, как они до сих пор это все не повесили. А Байден, да, он тут выступал на 75-летие ЦРУ. Вот, кстати, удивительный факт, но Байден старше ЦРУ. Байдену под 80, а видите, а это ЦРУ 75.
Кстати, да, хотя, это казалось, удивительный факт.
Да, хотя, казалось бы, ЦРУ существует уже, так сказать, целую вечность, но Байден да. Старше даже ЦРУ. Я не знаю, может быть, сейчас выяснится, что он старше Соединенных Штатов Америки.
Старше, он ровесник пирамид.
Да, может быть, запросто, кто его знает. Вот, он вообще выглядит уже довольно подозрительно в этом смысле. Вот, но он выступал там в ЦРУ и в очередной раз там потерялся, так сказать, там не знал, куда идти, да. А вот это тоже случай, это, конечно, нельзя нам не потроллить старика Байдена, раз уж он президент США. Вот, как он перепутал слово pregnancy и presidency, так сказать, да, беременность и президентство. Когда он рассказывал там какие-то ужасы вот американского городка, где там изнасиловали, ну и это кошмар, конечно, так сказать, да, 10-летнюю девочку, и когда он сказал, что девочка была вынуждена куда-то там ехать и, значит, прерывать вот это вот, значит, беременность, а по-английски звучит как pregnancy, а он взял, так сказать, и перепутал с presidency, и получилось, что девочка, которую изнасиловали, должна была ехать куда-то и прерывать свое президентство. Ну, в общем, старик, так сказать, честно говоря, с каждым днем выглядит все это самое, все страннее и страннее.
Да, ну и тут еще вот этот вот случай, я думаю, что мы его не обсуждали, но прямо на самом деле было просто стыдно, вот этот вот испанский стыд испытываешь, когда смотришь на Байдена, когда он читал текст про аборты, а в тексте было примечание, конец цитаты, повторить строчку еще раз, и он так и прочитал, что конец цитаты, повторить строчку еще раз, это ужасно просто.
Ну, молодец, стыдово. А это та же самая речь, что вот, да. Кусок, из которой я сейчас сказал, потому что как раз про это вот самое говорил, да. Читал, сказал, конечно. Честно говоря, у нас даже Леонид Ильич Брежнев вот таких штук не допускал. Вот я помню, сколько над ним смеялись, но вот таких вот вещей он не допускал. Там в анекдотах было много разных там этих шуток, но в реальности он вот так вот себя вести не позволял, несмотря на то, что я думаю, что на самом деле Брежнев был с точки зрения здоровья гораздо хуже себя чувствовал, чем Байден. Вот. И тогда у нас была, конечно, советская медицина, но я думаю, что за Байденом там уход получше, чем за Брежневым. Вот. Но тем не менее, действительно, конец цитаты, это вот, на мой взгляд, я не знаю, мне кажется, это настолько очевидно и настолько, так сказать, это уже прям вот режет глаз, что я удивляюсь, как никто, это не приводит никаким, значит, требованиям импичмента и прочее. Вспомните, сколько было бешеных совершенно плясок вокруг Трампа. Ему там просто ставили в вину что-то невероятное. Здесь явно человек впадает потихоньку в маразм, причем происходит это в прямом эфире на глазах всего мира. Его сын, отбитый наркоман, как бы, да, так сказать, который тоже этого совершенно не скрывает, и оба они замешаны в коррупционных сделках, да, и это тоже доказательство этого, как бы, ну, они просто плавают на поверхности, и никому дела нет никакого. Вот к вопросу тоже о демократии, где якобы все равны. К Трампу докопались просто до пустого места. До пустого места докапывались постоянно. И процесс импичмента, если помните, был запущен. Он, в общем-то, чудом там досидел до конца срока. Вот. А с Байденом вообще как с гуси вода. И это к вопросу о глубинном государстве, о том, кто действительно на самом деле управляет Америкой. Да? И действительно, вот эта ситуация с суфлером, где он сказал конец цитаты, еще раз да, запустила вот этот мем, да, вот эту фразу, что на самом деле Америка руководит не Байден, а тот, кто пишет ему эти тексты. А кто это? Тот, кто руководит суфлером. Суфлер руководит. А кто вот пишет тексты для суфлера? Это, в общем, оказывается загадкой. Но я думаю, что тексты для суфлера понятно, кто пишет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто действительно принимает решение. Вот, а тексты для суфлера, в общем-то, это не это самое. Невелика, значит, премудрость писать. Да, это пресс-служба этим занимается и так далее, и так далее. Вот, но действительно это происходит в прямом эфире. Самое главное, что ничего не происходит с точки зрения последствий. Никто не требует импичмента, никто не подает никакие эти самые как бы, соответствующие там, заявления в Конгресс. Я слышал, что кто-то там об этом заикнулся, но в реальности процедуры-то никакой нет, ничего не происходит. Вот, а он валит все как бы на Путина. Вот, значит, как они и с Трампом все валили на Путина, между прочим. Все это Путин избрал Трампа. Вот у него сын наркоман, причем совершенно откровенный. Он уже не знает, что читает, как бы, да, этот человек отвечает за принятие решения. И тем не менее ничего не происходит. Замечательный, самый замечательный из всех замечательных демократий на этом свете.
Да, мы сейчас должны сделать небольшую паузу и вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криниевский в студии. Сергей Александрович.
Да, продолжаем разговор.
Байден в ходе визита на Ближний Восток планирует договориться с лидерами арабских стран о поставках на Украину имеющегося у них советского вооружения, пишет «Нью-Йорк Таймс».
Ну да, вот это как раз, так сказать, в том числе в тему того, что, о чем мы обсуждали, просто оружие уже становится все меньше и меньше. А западное оружие, во-первых, оно не способно в таком огромном количестве восполнить потери. Во-вторых, на него надо переучивать, да, причем массового переучивания не получается и не получится, потому что оружие разное. Разное оружие, так сказать, от разных стран, разных производителей, вот, и которые требуют разного курса обучения, это всегда вносит неразбериху. И сами украинские военные, между прочим, говорят, не надо нам никаких этих самых вот этих, вот дайте нам больше советского вооружения. Вот они поехали выгребать, так сказать, все, что есть. Хотя, на самом деле, из Европы, как говорят, они практически все уже выгребли из всех бывших стран вот, социалистического лагеря, в котором советского оружия было довольно много, да, еще с тех пор осталось. Кстати говоря, вот тоже оцените советское оружие. Говорят, мы ничего там не умеем делать и прочее, прочее. Слушайте, сколько лет уже прошло, как бы оно эффективно, и более того, его эффективность признают все, просто все, а ведь все-таки это наша отечественная школа, да, вот трагически получилось так, это, и это трагедия, то, что мы действительно, то, что мы воюем друг с другом, мы воюем советским же оружием, но и как бы это вопрос политический, а вопрос технический, вот, значит, конструкторская школа могла, наша отечественная конструкторская школа смогла сделать такие образцы вооружения, которые спустя 30, 40, 50 даже лет, да, воюют эффективно, применяются как бы и востребованы в том числе. Это же тоже важно. Это к вопросу о том, что да, мы вот этого не можем сделать, не можем сделать. Мы можем сделать все, если будет, поставлена задача, и, как бы, да, обеспечены ресурсы и соответствующая мотивация. Другой вопрос, сколько это займет времени, да, и сколько потребуется это усилий. Но, тем не менее, это возможно. Ничего такого невозможного здесь нету. И это тоже важно, мне кажется, понимать. Но что касается того, что Америка, самая сильная страна в мире, поедет, значит, в арабский мир, видимо, кстати говоря, не только по поводу оружия, но и просить дополнительных поставок нефти, потому что нужно снизить цену на нефть, вот. А арабы так особо пока не хотят там серьезно сокращать добычу, то есть это самое увеличивать добычу наоборот, да, потому что, в общем-то, и особых возможностей там прям резко увеличить добычу или полностью заместить эту самую как его, российскую нефть на рынке нету. Кстати говоря, тут появились данные, что индийцы стали перепродавать нашу нефть, куда бы вы думали, в Европу и даже в Америку местами. Да? Но в Европу совершенно точно некоторые партии нефти из Индии приходят. То есть они покупают ее у нас, эта нефть опять идет туда же, вот, через такие всякие серые прокладки. Но и тот факт, что лидер блока НАТО, самого мощного военно-политического блока на Земле, едет собирать остатки старого советского оружия на Ближний Восток, тоже говорит о многом. тоже говорят о многом. Да, на Ближнем Востоке довольно много должно было остаться оружия советского, но оно там, во-первых, может быть совсем старое, а во-вторых, в худшем состоянии, чем оно было в Европе. Потому что, во-первых, это оружие там воевало постоянно, потому что на этом Ближнем Востоке, значит, шли бесконечные войны, а во-вторых, ну просто потому, что как бы, да, и уход за ним, как бы, и, видимо, содержание там, оно оставляло желать лучшего. Но его там много, оно там есть. Это действительно так. Но, правда, в основном это не высокотехнологичное оружие, как бы, это в основном, ну, танки, например, Т-55, Т-64, вот, это бронемашины, вот, причем там БТРы тоже старые, ну, это может быть и артиллерия, гранатометы, автоматы, но вот, что касается гранатометов и автоматов, как раз на Украине с этим, насколько я понимаю, проблем-то нету. Есть вот проблемы с бронетехникой, есть проблемы с авиацией, так эта авиация могла оставаться, например, могла оставаться там в Ираке, запросто в некоторых арабских странах могла оставаться авиация, но тоже в таком очень небольшом количестве, вопрос еще в том, в каком состоянии, не исключено, что все это требует ремонта или вообще даже уже практически не ремонтопригодно. Но еще раз повторю, сам факт, что президент США, лидер блока НАТО, едет на Ближний Восток просить советское оружие, уже само по себе это, ну, с точки зрения политической, с точки зрения даже такой вот формулы, вот этой, да, риторической, оно выглядит как-то довольно жалко, если честно.
Да, и также в Вашингтон-Пост пишут, что Байден сообщил, что американские и саудовские эксперты работают с другими странами-производителями нефти из ОПЕК, чтобы стабилизировать нефтяные рынки. Это то, о чем вы говорили. И Байден в канун визита, запланированного на эту неделю, заявил, что во время поездки на Ближний Восток постарается расширить круг стран, которые поддержат Америку в противостоянии с Россией и помогут победить в конкуренции с Китаем.
Постарается, конечно, но за прошедшие 5 с лишним месяцев у него это не получилось. Не получилось это ни у Байдена, не получилось это ни у Евросоюза, и не очень понятно, как это может получиться. И, кстати говоря, к теме, которую мы обсуждали до новостей, снижение личного авторитета Байдена этому всему не способствует, потому что не очень понятно, что с Байденом-то будет. Вот он сейчас поедет, там понаобещает, а он вообще вот досидит до конца срока-то? Да, он-то заявился, что он собирается баллотироваться на следующий срок, но, если честно, вот эти все глупые, как бы, всякие разные инциденты, которые с ним происходят, да, конечно, можно все сказать, что все это ерунда, все это мелочи. Ну да, наверное, мелочи, наверное, ерунда, но в этом смысле и Байден, и вся американская и западная система, они стали заложником собственной модели. В этой модели, как я уже говорил, очень важно демонстрировать физическую форму хорошую, очень важно демонстрировать то, что ты, значит, в своем уме, и вообще очень важен пиар внешний. А они этим пиаром вынуждены заниматься круглые сутки. А Байден уже не может, на самом деле, выдерживать круглые сутки для того, чтобы вот выглядеть адекватно. И чем больше будет таких вот всяких разных неадекватностей, тем ниже будет его авторитет и в самих Штатах, да, и за их пределами. Потому что человек, на котором смеются у себя в стране, причем смеются постоянно, активно и все больше и больше, тут, между прочим, вот тоже прошел опрос в Штатах, да, в котором выяснилось, что 88% жителей США считают, что страна идет в неверном направлении. То есть беспрецедентно высокий, так сказать, уровень, и причем, да, пресс-секретарша вот эта вот новенькая, значит, смугленькая, да, Белого дома, ничего умного по этому поводу сказать не смогла. Но дело в том, что это будет действовать и на международный авторитет США за пределами, в том числе, западного мира. Потому что если в западном мире там, да, существует вот эта, вот, например, скажем, какая-то странная Европа, восточная часть из которой, как бы, она с придыханием до сих пор смотрит на США, вот, то за пределами западного мира отношение к США, ну, в лучшем случае такое скептическое, осторожное, а в худшем это просто, ну, ненависть и любые ошибки США, любые, как бы, их неудачи, они там просто откровенно радуют людей. Откровенно радуют. Особенно не очень понятно, как там собирается сейчас Байден, это самое, тоже разговаривает с саудовскими принципами, которых он еще недавно тоже называл всякими нехорошими словами, и, в частности, обвинял тоже вот в этом как раз вот убийстве там журналиста этого саудовского и прочее. То есть у них есть там серьезные с ними проблемы. Вот. Ну и вот поедет, значит, поедет как-то прогибаться. Сможет ли он уговорить их конфликтовать с Россией? Не знаю, я пока сильно в этом сомневаюсь. Если даже, например, они не смогли уломать ту же самую Венгрию внутри НАТО и внутри Евросоюза, полностью, вот, 100% присоединиться и солидаризироваться с той политикой, которая ведется в отношении России и Украины, вот, то, значит, по поводу стран третьего мира большие сомнения. Тем более, еще раз говорю, 5 месяцев не хватило. А на самом деле, вот, скажем, был момент, когда все говорили о том, что у России не получилось, значит, сделать что-то за 3 дня. И, в общем, вообще, как бы, сейчас все вообще развалится, все там, все кончится, патронов нет, ракет нет, боеприпасов нет, сейчас все развалится. Вот это был более-менее, как бы, да, хороший момент для того, того, чтобы заставить всех присоединиться к санкциям вот на этой волне. Но даже на этой волне им не удалось присоединить большую часть мира. В частности, вот после саммита министров иностранных дел G20, европейцы... А, Боррель же сказал, Боррель вынужден признать, да, он сказал, действительно, большая часть министров иностранных дел G20 не разделяет позицию, значит, Запада в отношении Украины и России. Не разделяет, и все. Вот. А сейчас это будет, мне кажется, сделать еще сложнее. Да не очень понятна выгода, а зачем, собственно говоря, да? Ну, например, приехал этот Байден, а что конкретно может пообещать? Может быть, он какие-то символические вещи и может там обговорить. Но предположить, что, например, скажем, он сразу там целую пачку стран на Ближнем Востоке сагитирует на 100% присоединиться к позиции США в отношении Украины и России, ну, выглядит это очень сомнительно. А это означает, что визит Байдена будет иметь такие, так сказать, неоднозначные последствия, как минимум.
Я хотел еще добавить к вашим словам, что в американской традиции не только нужно демонстрировать, что ты в своем уме, это, мне кажется, это еще и ладно, но там нужно демонстрировать, что ты, ну, такой веселый, добродушный, быстрый на реакцию, такой вот прямо рубаха-парень. И вот это очень сложно, конечно, в 80 лет делать, да и в другом возрасте для некоторых это сложно.
Вести ФМ.
Потому что человек может быть, в принципе, интровертным по своей сути, но при этом очень дельным и хорошо выполнять свои обязанности. Но вот так вот шутить и там со всеми, всем нравится, он может и не нравится никому.
Там все время надо показывать шоу. Вот там надо постоянно, так сказать, показывать шоу, представления, да, надо все время вот быть таким живчиком, да, все время выдавливать из себя эти улыбки, смех, и, ну, то есть надо быть актером, все время надо быть надо играть постоянно, потому что, конечно, американская вот вся эта политическая, в том числе культура, она очень серьезно завязана на представлении, на этом постоянном голливудском шоу, и надо это изображать, и действительно это 80 лет сложно, человек может быть, еще раз говорю, он может быть вполне себе как бы для своих лет мудрым, и может даже неплохо управлять теми делами, которые ему поручены. Но он не может вот это вот представление делать, ну, цирковое, да, потому что это как бы, ну, это как бы просто требует сил, да и вообще это иногда, уже в этом возрасте это надо настолько выдавливать из себя, настолько через силу делать, что это в том числе может и мешать тому, чтобы делать реальное дело. То есть там, где ты, может быть, и что-то еще можешь, там, или даже очень неплохо можешь, но вот эта необходимость постоянно быть каким-то клоуном, да, в худшем смысле этого слова, да, оно вот может и тебя подрывать твои способности и на других направлениях. Но еще раз говорю, самое интересное, что американцы становятся заложниками всего этого и на внешнем контуре, потому что это все моментально разлетается. Потому что там, если уж даже из закрытого Советского Союза байки про Брежнева, теряющего адекватность, разлетались по всему миру, там, ну, по крайней мере, на Западе это тоже было постоянным объектом шуток, то сейчас это вообще скрыть невозможно. Над этим в первую очередь начинают смеяться, ерничать, как бы издеваться в самих Штатах, а потом это переползает и на весь остальной мир. И те, кто негативно относится к Штатам, те, кто, так сказать, их совсем не любит, они, конечно, это все замечают. И, несомненно, это будет действовать и на любые договоренности, и на все остальное. И даже сами все слухи о том, что вообще Байден, еще раз говорю, может не досидеть до конца срока. Это же большой вопрос для тех, кто заключает сделки. Вот, хорошо, мы заключили сделку, но есть ли гарантия того, что вообще это будет соблюдаться? Завтра он вообще возьмет и упадет там в обморок в прямом эфире, там, или его вынесут там вперед ногами, не дай бог, конечно, но всякое может быть. Придет какая-нибудь там Камала Харрис, там, или я не знаю кто, вот, а она что думает по этому поводу? Поэтому интересно, как демократия и то, что ей раньше ставили в большую заслугу, начинает потихоньку пожирать сама себя. Вот эти явления совершенно очевидно присутствуют, и их вот невозможно игнорировать. Они сами, мне кажется, уже не знают, что с этим делать. Вот, потому что, как бы, вот те механизмы, которые внутри этой машины работают, не могут это компенсировать. И в итоге пресс-секретарю, да, всему его окружению приходится, ну, в глупейшей совершенно ситуации, там им задают один вопрос, они делают вид, что его не слышат, начинают отвечать на другой вопрос, да, как будто бы сами себе придумали вопрос, там, и говорят, вот там, им, условно говоря, их спрашивают, почему -то все так плохо, они начинают объяснять, почему все так хорошо, вот, ну, и так далее, и так далее. Особенно в их культуре, как бы, это выглядит глупо, и я бы сказал, все более и более жалко. А вот это вот, конечно, прокол конец цитаты, это, конечно, феерия, потому что как, тут такое специально не придумаешь.
Это ужасно стыдно, и реально, мне когда показывали друзья, я думаю, господи, зачем вы мне это показываете, это очень неприятно. Я не знаю, почему при этом, но просто уже когда совсем пожилой человек, как-то уже начинаешь испытывать к нему какое-то сочувствие, когда вот так вот, мне кажется, это какое-то издевательство, и он сам над собой, главное, издевается.
Ну, а это к вопросу моему любимому, традиционное общество. Понимаете, на самом деле, традиционное общество, оно базируется на каком-то естественном внутреннем чувстве, которое присуще человеку, каждому практически от рождения. Когда младшие, должны проявлять уважение к старшим. Когда старшие – это образец опыта и мудрости, а молодость, наоборот, образец силы, которая этой мудростью направляется. И это является естественным чувством, которое, на самом деле, человеку, для меня это тоже одно из доказательств присутствия божественного, если хотите, метафизического. Потому что есть какие-то чувства, которые людям по всему миру как бы даны от природы. Как бы на какой-то момент человек, если он, грубо говоря, еще не потерял человеческий облик, он чувствует, что вот это хорошо, это плохо, вот это естественно, а это неестественно. Вот что важно. А западная цивилизация как раз пытается все это сломать. Она пытается все поставить с ног на голову и во всем идет по пути такого прямого или непрямого, явного или скрытого извращения. Потому что требовать от 80-летнего старика, чтобы он скакал, как 30-летний там, или 20-летний козел молодой, либо, это извращение. Это неправильно. Это неэтично, неморально. Это вызывает, так сказать, очень странные такие двоякие и скорее неприятные чувства. Вот в чем дело. Цивилизация западная идет по пути легализации извращения во всем. И с Байденом это проявляется. То есть вот эта метафизика, которая она есть, она проявляется во всем, даже в том числе вот в таких вещах. Неестественно требовать от этого человека поведения 20-летнего, как бы, этого самого, так сказать, мальчишки там, или 30-летнего там, этого молодого мужчины. Это неправильно. Ну, просто смысл в том, что 20-летнему и 30-летнему свое, как бы, 80-летнему свое. Вот это правильно, и это естественный ход жизни. Кстати, в общем-то, еще и американцы какое-то время назад вполне себе это понимали. Да, опять же, да, вспомните там этого президента, значит, Франклина Рузвельта, который там действительно большую часть своего президентского срока провел в инвалидной коляске, и никто не требовал от него, как бы, того, чтобы он там вскочил, как бы, и плясал. А раз ты плясать не можешь, значит, ты уже, как бы, не можешь быть президентом. То есть не так давно. Даже американцы прекрасно это понимали. И вообще многие вещи, так сказать, там не так давно, как бы, были вполне себе естественными. Но Запад абсолютно сознательно выбрал путь по вот такому, как бы, да, переворачиванию всего этого мира с ног на голову, что и вызывает у многих естественное отторжение. Там даже говорят, вы что, против демократии? Я вот не против демократии таковой. А может быть, вы против того, чтобы, так сказать, это самое, типа, хорошо жить? Я не против того, чтобы хорошо жить. А может, вы за то, чтобы все воевали? Нет, я не хочу, чтобы все воевали. Но в западном пути есть что-то глубинное, неестественное, что они возводят теперь в ранг нового идеала. В этом проблема. И это огромное количество людей чувствует каким-то подсознательным чувством. От этого и стыд. Потому что, да, Байден фактически, по факту, Байден враг нашей страны. Но ему жалко. Жалко, потому что это нормально для нормального человека. Вот в чем дело. Мне кажется, вот над этим тоже стоит задуматься, когда мы там анализируем там политические события, потому что понятно, что есть соблазн все время бла-бла-бла про деньги, про политическую конъюнктуру, про вот эти какие-то сиюминутные вещи, но есть вещи глубинные, которые для того, чтобы понять, нужно, так сказать, немножко отстраниться от этой вот, от заголовков, что называется, да, и попытаться проникнуть в глубину. И то, о чем вы сказали, это вполне естественное чувство нормального человека. Потому что то, что они делают с Байденом, это уже немножко напоминает издевательство над стариками. А это нормальный человек принять не может. Вот и все.
Сергей Александрович, значит, еще что тут было? Байден ехал на велосипеде, встретил местного жителя, видимо, без охраны ехал, и тот обматерил его и показал ему, знаете, традиционный приветственный жест американский.
Ну что ж делать? Не надо ездить без охраны, хочешь сказать, Байден. Это не пойдет тебе на пользу. Но это все в ту же копилку, понимаете? А будем изображать из себя близких к народу. Ты хочешь быть близким к народу? Это ровно то, между прочим, вспомните, что я вот много раз повторял. Вот это у этой демократии есть свои плюсы, свои минусы. Минусы вот в чем заключаются. Если ты все время показываешь, демонстрируешь всем, что ты такой же, как они, тогда возникает вопрос. А почему на этом месте ты, а не я? Это первое. И второе. Если ты такой же, как я, почему бы мне не послать тебя на 3 буквы? И вот то, что сейчас случилось, как бы, это ровно как раз иллюстрация вот этой мысли, вот этого, так сказать, тезиса. Да, он встретился с народом. Ты хочешь быть как в народе? Ты часть народа? Ну и получи. У нас в народе вот это вот обычное дело. Вот взять и послать кого-нибудь, да, как бы, если мне это не нравится, или вообще у меня просто не то настроение. Вот и получи. Вот это вот он доверие, да. Вот это вот символ, как бы, да, современной американской демократии. Вы хотели, как бы, пати, не вопрос нати, что называется, да. Вот и все, так сказать, да. Огребайте. Я думаю, что на самом деле это действительно, вот, ну, если хотите, вот такое глубинное, вот означает, вот, это признаки глубинного, концептуального, смыслового заката того, что называется глобальная демократия. Она так не сможет жить. Вот. А в итоге, как бы, какая-то иерархия, как бы, в этом обществе, она совершенно неизбежна. Она, по большому счету, так сказать, требуется в том числе и эффективность. Это хорошо, что у него обматерил, а он мог бы его по уху дать. Представьте себе. И бедный Байден упал бы. упал бы, так сказать, ударился бы, так сказать, головой бы и помер. Вот тебе и демократия, вот тебе и народность. А почему нет? Они же там друг друга стреляют регулярно, так сказать, да, вот, а почему нет? И зачем они отпустили его без охраны? Дедушка уже не различает, так сказать, текст на суфлере, они его на велосипеде без охраны, это самое, отпускают кататься. И все это, и после этого можете приезжать к арабским шейхам, да, и пытаться вести с ними разговор на равных. В том мире, где подобные вещи немыслимы. За подобные вещи, так сказать, могут просто и башку оторвать. Вот так вот. Я думаю, что понимать эти вещи важно для того, чтобы осознавать, а что, в конце концов, уместно, а что неуместно, и где находится золотая середина.
Но есть и хорошие новости, Сергей Александрович, напоследок. Власти Канады разрешили военным носить женские платья.
Ну, все. Теперь все проблемы решены.
Да.
Мы ждем их на фронтах войны на Украине.
В обновленной версии устава об униформе прописано, что мужчины смогут носить юбки, ходить с длинными крашенными волосами, татуировками на лице и накрашенными ногтями. Главное условие, чтобы это не мешало работе. Но усы и бороды тоже разрешены, но их командир может попросить сбрить из соображений безопасности.
Наконец-то демократия победила.
Ну, слава
Богу. На этой, так сказать, ноте, да. Я думаю, что имеет смысл нам завершить.
Да, спасибо, до свидания.
Железная логика.